Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте еще раз. Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова. И в гостях у нас Дмитрий Володихин, российский историк, писатель. И мы говорим о преподобном Сергии Радонежском, его эпохе, его личности, о том, что он был за человек такой, судя по тому, что вы, Дмитрий Михайлович, рассказываете, человек совершенно уникальный и революционно мыслящий. Как можно было, вот понимаете, стремиться к тем идеалам, о которых вы говорите, да, и вот такой путь для себя избрать, находясь совершенно в другом контексте, да, вот придумать какое-то такое монашество или вернуться к истокам того монашества, о котором уже все давным-давно забыли, но это действительно какая-то религиозная гениальность.
Да, это подарок нам от Господа Бога. Вот появился Сергий, его нам Бог подарил. Представьте себе, люди живут скверно, бедно, что не год ждут неприятности от Орды, или какой-нибудь междукняжеской усобицы, или эпидемия. Ну, совсем недавно, вот, перед двукнижением Дмитрия Донского, по Руси прошла черная смерть, которая выкосила огромное количество людей. Все это было при жизни преподобного Сергия.
Это при том, что из Орды приезжали, вырезали, это при том, что были разнообразные междоусобные войны, вообще мало не покажется.
Совершенно верно.
Еще и чума.
Да и, собственно, вообще не стоит думать, что это единственная эпидемия. Эпидемии были нормальным делом, обычным делом. Но вот представьте себе люди, которые живут, вот уперлись рогом в свою не шибко плодородную лесистую землю, не хотят уходить, хотят жить как люди, да? И им очень трудно. Они в иные годы не то что живут, а едва выживают на ней. И вот приходит Сергий, люди смотрят на него и понимают. Вот он Бога слышит. И Бог есть над нами. Это совершенно точно. Потому что мы наблюдаем, как живет Сергий. И по его жизни видно, что вот он, Бог над ним, а значит, над нами тоже. Это же было ободрение для всех, кто приходил к нему, кто его видел. Не гениальность, а нормальность. То есть он был настолько нормален, что вокруг подавляющее большинство казалось какими-то искривленными душами и личностями. И смотря и глядя на эту прямоту, люди сами выпрямлялись. Почему у него просили совета, почему к нему приезжали князья за благословением, почему к нему в Аиноке шли знатные люди, представители древних родов? Потому что в нем самом, наверное, видели, ну, как в наше время говорят, телефон на небо.
Вот без роуминга, да, такая связь?
Да-да-да, вот телефон на небо, вот он. Вот и, скажите, вот легче было бы всем жить, если бы мы не верили, а точно знали, что Бог есть?
Хороший вопрос.
Ну, наверное, все-таки. Да, уверенность
однозначно
была бы.
Однозначно, да.
Ну вот присутствие Сергия давало точное знание – Бог есть. А те, кто, собственно, с ним не встречался, те, во всяком случае, слышали, что есть такой человек, и есть множество учеников, которые приняли тот же образ жизни, тот же образ мыслей, и, сталкиваясь с ними, тоже видели, что Бог есть. Это было такое уверение, ну, я уж не знаю, как несколько факелов, которые зажгли в кромешной тьме. Вот что это такое было.
Дмитрий Михайлович, а ведь он заступался не только за, когда, то есть был такое слово, есть печалование, да, было такое явление, и преподобный Сергий как раз тот человек, который печаловался, то есть ходатайствовал, если я правильно понимаю, да, заступался за разных людей, причем принадлежащих совершенно разным слоям общества. И были среди них, например, бояре, были среди них люди довольно знатные. О них он тоже печаловался. Вот когда печалуются о тех, у кого ничего нет, да, кто там бедные, несчастные, это понятно. А вот когда о таких людях высокопоставлено, здесь уже начинаются вопросы.
Ну, по большому счету, какая разница?
Какая? Ну, потому что те сильные мира сего, как их называют. И какая о них может быть забота, если они сами прекрасно могут позаботиться о себе? Тем более, что если в их руках власть, а те, у кого в руках власть, ну, далее по тексту, понимаете, да?
Ну, видите, я же говорю, он был прям. Он смотрел на человека и видел потомка Адама и Евы. И больше ничего не видел. Ну да, у него там можно было отчитать 15 колен знатных предков, уходящих куда-нибудь к Рюрику. И он на данный момент был тяжелый бунтовщик против общего междукняжеского политического порядка.
А, да? Кстати говоря, да.
Вот,
он пошел совершенно своим путем. Перевернул.
И что теперь? Он от этого не становился простым христианином. Христиане все друг от друга не отличаются. Никак. Только силой веры и там, знанием закона. Но я уж не знаю, еще меру любви, на которой способна их душа. А и в этом смысле социальное положение, если правильно к этому подходить, не играет никакой роли. Очевидно, да, Сергий, оно и не играло никакой роли. Он участвовал порой в княжеских съездах. Он бывало приходил к князьям и просил их поступить по-божески, когда они божеский закон приступали. А он не всегда мог добиться своего, но он всегда доносил до них то, что они сами знали, как следует поступить в этой ситуации. А вот эта роль голоса свыше, она во всей страшной политической неурядице того времени была чрезвычайно важна. Бывало так, что он шел против великого князя, против Дмитрия Ивановича.
Дмитрия Донского вы имеете в виду?
Дмитрий Иванович, да, впоследствии стали его называть Донским.
Который, кстати, тоже святой, и он шел против него.
Да, святой, канонизирован в 1988 году, если я не ошибаюсь, да? Вот. Но для второй половины XIV века ни тот еще, ни другой святыми не были. И был всеми уважаемый игумен маленького лесного монастыря и всесильный великий князь, которому подчинялись десятки городов. Вот великий князь говорил, давайте поступим так, а Сергий Радонежский говорил, не могу этого благословить. Такое тоже случалось. Ну вот, например, когда Дмитрий Иванович решил, что на митрополитчью кафедру должен взойти его ставленник Михаил Митяй, человек, которого церковь не принимала по разным причинам, но очень серьезное было возражение, то, что он был новоук в монашестве. Он пришел из Бельцов, и монашескую науку, в общем-то, не успел постигнуть, его слишком быстро двигали по ступеням церковной иерархии. Сергий не желал Михаила Митяя. И вообще он не давал благословения любому из претендентов, а их и после Михаила Митяя тоже появилось несколько разных, которые были недостойны. Ну, Дмитрий Иванович находился с ним какое-то время в конфликте. А потом все уже на Куликовскую битву Сергий его благословил. Потому что, ну вот, обиды, сложности, конфликты – это человеческое, а истина – это божеское. Поэтому, ну, если наступает час истины, значит, человеческое должно быть забыто.
А смотрите, на Куликовскую битву он ведь благословил не только Дмитрия Донского, он благословил еще Пересвета и Ослябию. Они были монахами.
А вот это вопрос сложный.
Сложный? А расскажите. Потому что есть же устойчивый стереотип, да, что вот это чуть ли даже не схи-монахи, то есть там совсем все строго.
Да, что им отдал, дал схиму прямо перед самой битвой. Знаете, мы вступаем на поле версий. Благословение на битву Пересвета и Осляби есть только в одном позднем памятнике. Причем именно в таком виде, о котором вы говорите.
Еще есть в живописи, а визуальные образы, может быть, кстати говоря, сильно формируются.
Знаете, сколько вот наворочено. Есть еще и такая художественная байка, что вот они ударили друг друга, и Челубей, Пересвет с Челубеем на Куликовом поле, Челубей мертвый упал, а, значит, Пересвет доскакал до своих полков. Мало того, чтобы было видно, что он победил, он велел себя якобы привязать к седлу, и конь его дотащил, и все видели, что он победил, хотя он был уже мертв. Да? Все это мифы, байки, это выдумки писательские, ничего этого не было. Мы точно знаем, что в Куликовской битве участвовал боярин Пересвет. Вот это мы знаем. А в какой момент он там и его брат Ослябе оказались в Троице-Сергиевой обители, мы не знаем. Мы не знаем, собственно, того, как они дрались на поле Куликовом. Мы не знаем, был ли действительно Пересвет и его брат Ослябе, были ли они иноками, тем более схимниками, или они были, скажем, митрополитчими боярами, или они были послушниками Троице-Сергиева монастыря, а то, что сказано о схиме, уже позднее дописано. Или есть даже такие предположения, что сам поход навстречу ордынцам рассматривался как своего рода такая священная война за землю и за веру, и что в условиях этой войны могли пойти даже и на нарушение церковных традиций. Так нельзя, но вот так все равно сделали. Вот я вам нарисовал 4 разных версии. Какая из них была на самом деле?
Пятая.
А, может быть, и пятая. Мы знаем, что Пересвет был. Мы знаем, что был с очень большой долей вероятности поединок. Мы знаем, что сохранились потомки этого рода Ослябятевы, да? Мы знаем, что этот род, он был знатным, боярским. Вот это мы знаем. А вот в каком качестве Пересвет и Ослябе пришли на Куликово поле, мы можем только выбирать, какая версия достовернее.
Хорошо, а скажите тогда вот про такую вещь. Есть, может быть, это опять же легенда, есть история о том, что Сергий Радонежский во время Куликовской битвы находился в молитве и поминал имена всякого, кто только что пал на поле сражения.
Ну, как
благочестивое предание или имеются какие-то доказательства?
Не давайте художественной литературе рисовать для вас историю. То есть мы не знаем, что он делал в момент Куликовской битвы. Это тоже, в общем-то, прекрасная литературная история, художественная, фактов под ней нет. Молился он в этот момент, поминал он или нет, мы точно сказать не можем.
Но, судя по всему, все-таки молился и поминал.
Очень хочется, чтобы так было, но я историк. Историкам Бог врать не велел. Поэтому я говорю, как есть, мы не знаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Володихин, российский историк, писатель, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о преподобном Сергии Радонежском в канун Дня его памяти 8 октября. Дмитрий Михайлович, вы упомянули о митрополитчей кафедре, на которую преподобный Сергий не благословлял целый ряд кандидатов, представленных князем Дмитрием Донским. А он сам почему не становился митрополитом московским? Ему же наверняка предлагали. Предлагали даже.
Некоторые источники говорят, что, да, были сделаны такие предложения ему. Но учитывая то, что между ним и митрополитчей кафедрой была связь, и связь очень прочная. Ну, в частности, хорошо знал его старшего брата Стефана, митрополит Алексий. Многие ученики Сергия были в столице, оказывались настоятелями крупных монастырей. И тут, конечно, это не могло делаться без ведома митрополита и без ведома великого князя. На Москве огромную силу, даже, может быть, большую, чем митрополит, представляли собой власти самых древних и крупных монастырей, там Новоспасского, прежде всего, допустим, позднее уже Симонова, ну и так далее. В общем, как так получилось, что ему предложили, а он отказался? Если это действительно так, то это вполне нормально.
Почему?
Ну, это не первый, не последний случай в истории церкви. Ну, вот то же самое, святой Филипп, митрополит московский, от игуменства отказывался дважды. Его уже сделали игуменом, а он сошел. Преподобный Никон Радонежский тоже сходил с игуменства. Когда тому же Филиппу предложили митрополию, он опять-таки от нее отказывался. Тут два, может быть, ответа на этот вопрос. Один сложный, политический. Допустим, бывает, достаточно прямой, честный, а Сергий, безусловно, был таким, деятель церкви, который понимал, что ему на таком посту эту прямоту и честность сохранить будет сложно. Что он захочет сделать, он не сможет. Либо ему не дадут, либо он сам откажется от этой идеи. Но это первое. И тогда лучше и не восходить на эту ступень. А другое гораздо проще. Ну, сказал ему Бог, не ходи в митрополит, он и не пошел. То есть он чувствовал, что как игумен уместен, а как митрополит нет, что-то не его. Но вот он и не стал митрополитом. Огромное количество соблазнов среди нас всегда состоит в том, что мы суемся делать то, что нам не надо делать, да, очень хочется, скажем, ради повышения, может быть, ради увеличения жалования, ради того,
что... По разным причинам, да.
Иногда мы хотим сделать что-нибудь важное, хотим использовать там новое свое положение. Да-да, административный ресурс, вы очень хорошо сказали, как инструмент, да. А в итоге получается какая-то ерунда. И мы говорим сами себе, ну ведь видно же было, что не надо было. Что же вот мы вот все-таки пошли? Вот мы пошли, а Сергий не пошел. И, в общем, то, что он не стал митрополитом, ведь ничего от его святого облика не отнимает. Скорее, наоборот, отказ от столь высокого положения в обществе оказался людям духовным подвигом. Не какой-то не подвиг, конечно, безусловно, вот, но выглядел таковым. Ну вот, когда какому-нибудь мудреному монаху говорят, ну вот скажите, там, кто в вашем монастыре там большие грешники? Ну понятно, кто, я самый большой. Думаю, что это скромность такая, самоуничижение. А монах правду говорит, он себя лучше всех знает. Он же внутри себя видит, что грехов полным-полно. Вот, ну...
Это вечный парадокс, что самые такие высокие святые, самые, ну, как это сказать, чистые сердцем, они почему-то себя вечно называли такими... Миллион примеров, наверное,
они просто честно
привести.
Говорят про то, что есть. Заглядывают в себя, видят, что там есть. И говорят, ну что вы, кто может быть хуже? И, в общем, с своей точки зрения
это
я абсолютно
прав. Это не кокетство,
права.
В том-то и дело, что да. Вот в них это не кокетство, это правда такая, да. Ну, вот они действительно так считали.
Ну, вот и Сергий считал, ну, я в митрополит не иду, я не гожусь митрополитом, мне туда не надо, ну, извините. И все, вопрос закончен. Пошел соседу крыльцо к его келейке прирубать топором или молиться пошел.
А он остался в том месте, которое впоследствии станет... Троицы Сергиевой Лавры. Будет называться его именем, да, будет, собственно, таким самым крупным монастырем.
Ну, не знаю, какой монастырь самый крупный по территории, может быть, по количеству земель, которые подчинялись монастырскому начальству. Строить Сергиеву монастырем, наверное, могли бы соперничать и Кирилло-Белозерский, и Соловецкий монастырь. Соловецкому монастырю вообще подчинялась территория размером с среднеевропейское государство. То другое дело, всегда ли он был в своем монастыре? Нет, не всегда. Была ситуация, когда он увидел, что игуменство его перестало быть желанным, что он ведет строгую жизнь, а монахи сомневаются. Сколько ж можно-то? Ему-то кажется нормально, вся жизнь должна быть такая. Вот, но не все это выдерживают. Вот пришел его старший брат Стефан, монастырь смотрит, там уже все хорошо устроено, и думает про себя. Я же старше был из тех, кто сюда первым пришел. Я же первым здесь седох, как говорят источники. Вот, и монахи смотрят, ну, давайте, может, к этому как-то стоит прислониться, тот-то больно суров. Ну, Сергий видит это и говорит, все-все-все, я ухожу. Все, не надо, не надо, не надо. Не надо мне в этом участвовать, все эти споры ни к чему. Оставляет игуменство, уходит. А какое-то время он путешествует, и с его именем связано создание не столь знаменитых, но тем не менее крупных монастырей. Успений на Дубинке, а Киржаческая, Благовещенская обитель, например, связаны с ним, некоторые другие. Собственно, другая история, когда он по просьбе князя Владимира Андреевича Серпуховского основал у него в городе Высоцкий монастырь. Некоторые связывают своим именем, видимо, не без основания, Старо-Галутвин монастырь, Подколомный и так далее. Ну вот смысл такой, что нет, не всегда он был. Иногда он отправлялся в путешествие благочестивое именно тогда, когда нужно было...
Где-то основать монастырь. Очень продуктивно.
Нечто сказать князьям. Да, вот, дать им какое-то слово важное. Впоследствии он вернулся из этого, ну, скажем так, нежеланного путешествия и опять стал игуменом монастыря.
А что было с братом, расскажите?
Ну, что с братом? Он достаточно высокое место получил. Он был одним из высокопоставленных духовных вельмож в Москве. Он не потерял в своей жизни ничего от того, что не стал Сергием Радонежским. Тут вот какая интересная вещь. Вот в этом нежеланном путешествии Сергий должен был встретиться с другим подвижником, со Стефаном Махрическим. И почитал его как монаха выше себя. Считал, что тот живет истинно благочестивой, крепкой иноческой жизнью. А его духовный брат первым его встретил и оказал ему почести большее, да, и Сергий даже несколько смутился. Как же это? Ты же лучше меня, что же ты меня почитаешь? Вот это, наверное, самая хорошая, самая правильная картинка ко всей жизни Сергия. Он никогда не придумывал сложности там, где есть простота.
Это, знаете, очень важный навык, наверное, для каждого человека. Но только не все к нему способны. А что касается Троицы Сергиевой Лавры, все-таки это место особое же для нас, да? Это место, где... То есть понятно, что это такой был градообразующий пункт, да, на духовной карте России, вокруг которого селились потом уже не только монахи, но и, в принципе, люди, и целый город вырос. Но вместе с тем ведь и духовное значение Лавры, да, оно на протяжении веков совершенно такое особое. Вот расскажите об этом, о ее роли. Может быть, есть какие-то вещи, которые именно благодаря духовной традиции, сохранившейся там, стали меняться в России или на Руси?
Ну, вопрос на монографию.
Извините, у нас остается совсем немного времени, поэтому, наверное, какие-то самые такие важные вещи.
Есть такой замечательный историк, хорошо знающий русское средневековье, Николай Сергеевич Борисов. Он как-то выдвинул очень остроумную гипотезу, блуждающие святочи или блуждающие лампады. То есть в некой местности, при неком монастыре происходит вспышка глубокого религиозного чувства. Ну, вот она в XIV веке произошла в Троице-Сергиевой обители, и после смерти Сергия еще несколько десятилетий она была при этой обители. Даже когда ее разрушили, заровняли татары в 1408 году, все равно это глубокое чувство сохранялось еще и при преемниках Сергия, еще и при преподобном Никоне Радонежском, удивительной, конечно, и страшной судьбы святом. А впоследствии, может быть, она в большей степени перешла в обитель Кирилла Белозерского. А потом ушла дальше, ушла на Соловки, может быть. Монастырь, который горел этой необыкновенной святостью и спускал ее лучи по всей Руси, не мог постоянно поддерживать такой градус горения. В какой-то момент жизнь там стала проще, несколько обытовилась. Наоборот, монастырь стал богаче. Все эти деревянные постройки исчезли, монастырь оделся камнем. Но это не значит, что святость его совершенно покинула. Это значит, что она стала проявляться в других местах, а здесь как бы дремала. И вот, скажем, в начале 17 века она опять вспыхнула здесь, когда Троицеркиев монастырь был очагом сопротивления интервентам, и люди тоже понимали, что они стоят не только за землю, но еще и за веру. И в этом монастыре множество раз видели чудеса, явления святых, которые поддерживали воинство, обороняющее монастырь и защищающее его от разграбления. Вот впоследствии, в 20 веке, Троице-Сергиева обитель также стала совершенно необыкновенным местом людей, которые там были. Конечно же, имя Сергия подвигало на многие преодоления в своей жизни. Так что, скажем так, сам монастырь, большая святыня, это не значит, что там вечно есть свой Сергий и вечно есть какой-то необыкновенный, неисчерпаемый кладезь святости. Но это значит, что эта святость всегда в любой момент может, продремав столетия, вновь проявиться.
У нас в гостях был Дмитрий Володихин, российский историк, писатель. И мы говорили о преподобном Сергии Радонежском, о человеке, который не только свою эпоху так каким-то кардинальным образом, да, отметил и изменил жизни многих людей, но и сияет так, что мы, в общем, об этот свет греемся. Спасибо за рассказ. С вами была Алла Митрофанова. Это была программа «Светлый вечер». До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».